Добрый день, в эфире программа «Экскурс», я ее ведущий Джолдош Исаков. В прошлом выпуске мы начали говорить о государственных деятелях, которые внесли огромный решающий вклад в образование современной кыргызской государственности. Героем того выпуска стал Джусуп Абдрахманов, один из самых молодых и очень энергичных руководителей нашей страны в те годы. Увы, он, вы знаете, трагически погиб в 36 лет, став очередной жертвой кровавых репрессий. Но он успел оставить свой заметный след в истории государства. Сегодня же мы будем говорить о самом образованном и самом уважаемом и самым старшим из группы людей, личностей, стоявших у истоков образования советской государственности, а следовательно и в современной нашей республике Ишиналы Арабаеве. Человеке, создавшем начальное и среднее образование и систематизировавшем его. И сегодня в качестве эксперта и моего собеседника выступает Миргуль Эсенгулова из кафедры педагогики Кыргызского государственного университета имени Арабаева, исполняющий обязанности профессора, кандидат педагогических наук и автор книги «Просветительская деятельность и педагогическое наследие Ишиналы Арабаева». Миргуль Молотбековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите нам о таком человеке, как Арабаев, с самого начала, пожалуйста.
Во-первых, большое спасибо за приглашение. Это действительно такое событие. В этом году мы отмечаем 140-летие Ишиналы Арабаева. И очень хорошо, что вы отозвались и пригласили в передачу о нем. Это действительно уникальный человек. Человек, который построил, имел отношение к формированию системы образования в Кыргызстане. И был у истоков создания системы школьного образования, начального образования. Был у истоков стоял книгоиздание в Кыргызстане и большой вклад внес в развитие популяризации написания эпоса Манас, устного народного собирания устного народного творчества кыргызов.
Вот хотелось бы узнать, каким был Ишиналы Арабаев вот в юности. Вы очень много занимались его жизнедеятельностью, являетесь исследователем его биографии. Расскажите, вот начнем с юности. Каким был Ишиналы Арабаев?
Ишиналы Арабаев родился в селе Кюнбатыш, это в Кочкорском районе. Он рано лишился отца, и мама воспитывала одна, но мама видела его усидчивость, и почти с 9 лет его отдала в медресе. И в медресе тоже сказали, что он очень способный мальчик, и мама в 11 лет его отдает, он его отправляет в каракол учиться в медресе. В этом медресе он учится у такого учителя, как Заир Таиров. И вот Заир Таиров – это первый человек, который оказал очень большое влияние на формирование личности Ишиналы Арабаева. Это он рассказывал о больших медресах, которые существуют не в Кыргызстане, а в Башкортостане, и в Татарстане, и в Оренбурге. И он предложил Ишиналы Арабаеву, чтобы он дальше продолжил свое обучение в медресе Оренбурга. Он отправляется в Оренбург, хотел поступить в медресе Хусания, но он не поступает.
Потому что первый раз он не поступил.
Первый раз он не поступает. Это исторические факты есть, что он не поступает, и он даже оставил свои воспоминания об этом, что он не поступил первый раз, потому что те знания, которые он получил в каракольском медресе, не были столь
достаточными,
чтобы поступить в медресе Хусания. И когда он не поступил, он здесь я хочу прямо акцентировать внимание на его личностных качествах. Например, он был очень настойчивым, он был очень любознательным, он любил свою родину и хотел служить этой родине. То есть он в своих воспоминаниях говорит, что он дальше хотел учиться, и есть сведения, что он дальше поехал в Стамбул, поехал в Хаджам Мекку, в Медину и так далее. И там он встречался с такими образованными людьми, и дальше он поступает в медресе Галия. Медресе Галия тогда считался самым знаменитым медресе. Mm-hmm. И он обучается...
Находится вот, медресе Галия?
Да, медресе Галия находится в городе Уфа. До сих пор сохранилось его здание. Если немножко отойти от Ишанала Рабаева, медресе Галия было построено в 1905 году. Mm-hmm. На частные пожертвования тогдашних богатых людей в Башкирии, Уфы. И медресе Галия открывал видный башкирский просветитель Зия Камали. Mm-hmm. Он собрал всех башкирских богатых людей и сказал, мы хотим открыть медресе, где дети будут обучаться и светской науке, и религиозной науке. Да? И это будет самое знаменитое медресе. Действительно, медресе Галия самое знаменитое, потому что система образования в медресе совершенно по-другому была построена для того времени. Она...
Можно сказать, что она такой инновационный новый метод.
Прогрессивная, потому что Зия Камали окончил, у него было блестящее европейское образование. Он окончил в Стамбуле университет и, приехав в Уфу, стал заниматься именно открытием вот такого учебного заведения.
Уже у себя на родине.
Да, у себя на родине. Ишанал Арабаев попадает, поступает в медресе Галия, обучается 3 года. Это 1909-1911 годы. Про атмосферу в медресе нужно сказать особо, отметить, потому что атмосфера была удивительно доброжелательная, удивительно инновационная. Все студенты, которые обучались, они занимались музыкой, они занимались книгоизданием, они ставили спектакли. У них была самая богатая библиотека в городе. И действительно, те выпускники, у которых писали потом, например, Сайфи Худаш, это башкирский поэт, он писал, из медресе выпускали самые одаренные, самые способные студенты. Среди них был Ишанал Арабаев. И по приезду в Кыргызстан в 1911 году он открывает первую кыргызскую школу в селе Төрткүл, это в Тонском районе.
На Исыкуле.
Да, на Исыкуле.
А вообще, что он перенял, что он принес от медресе Галия в нашу страну?
Во-первых, нужно сказать, что чему он научился, да? Вот еще можно сказать насчет 2011 года, да? В 1911 году во время учебы он знакомится с казахским просветителем Хафисом Сарсекеевым. Mm-hmm. И нету данных, они жили вместе в одной комнате, они учились вместе. Я была в медресе Галия 2 раза и работала с архивными материалами. Есть данные, что в медресе Галия в одной комнате с Ишаналом Арабаевым жил вот... У казахов есть оперный певец Серкебаев. Вот его отец учился вместе с Ишаналом Арабаевым. Они жили в одной комнате. Есть такие данные, у меня есть архивные материалы. А вот насчет Хафиса Сарсекеева я не знаю, но они вместе выпустили первый кыргызский букварь. Первый кыргызский букварь был выпущен в 1911 году. То есть мы исчисление идет от этого первого кыргызского букваря, да? Этот букварь был очень знаменитым. Букварь назывался «Алипе Тетеоку».
Тетеоку.
Тетеоку в переводе от арабского языка означало «быстрое изучение языка».
Алипе Джаки Тетеоку.
Алипе Джаки Тетеоку.
Да.
И вот они же, когда они учились и были каникулы, во время каникул они именно обучали вот этим букварем детей, ходили по селам и обучали этим букварем, и этот букварь, основа появления этого букваря, конечно, способствовала тому, чтобы дальше продолжить просветительское
дело. Эта книга была также применена и в Казахстане?
Да-да-да. В казахских селах обучали, потому что они, знаете как, они писали на крымско-казахском языке, поэтому...
Да, отметим, что в царской России такого современного деления на национальности, народности как такового не было. Больше делились по религиозному признаку, например.
Да, мусульмане.
Можно, если сказать, было такое понятие, как мусульманская Россия. Это народы Татарстана, Башкортостана. В Узбекистане очень хорошее образование было. Поэтому народы очень хорошо друг друга понимали. В этом плане, вот,
интеграция,
да,
была.
По мнению многих экспертов, такие книги применялись и в Казахстане, и в Кыргызстане. Можно ли сказать, что после окончания медресе Галия в Уфе, по приезду сюда, вы сказали, он открыл первую школу, что уже на тот момент Ишанал Арабаев был одним из самых образованных в нашей стране?
Доказательством вот этого, например, что он самый образованный, кыргызы вообще очень хорошо относятся к образованным людям, да? Они уважают, уважительное отношение. Ты чувствуешь, что если ты говоришь, ты работаешь в университете, и совершенно другое к тебе отношение. Мы вот любим, когда человек образованный, да? И когда Ишанал Арабаев, он приехал на Иссык-Куль, и его встречали очень достойно. То есть там построили очень много юрт. Все говорили, что приехал издалека Ишаналы Молдо, и он будет открывать школы. Его встречали как... Я не знаю,
действительно, просветителя очень хорошо.
Как большого просветителя, который учился в очень большом городе и очень большом медресе. То есть вот это показатель, что его встречали вот с распростертыми объятиями, да, это было, да, что он большой, большой образованный человек.
Миргуль Думалбековна, у меня такой вопрос теперь касаемо уже вашей отрасли исследований. Какие методы использовали на тот момент? Мы знаем, что были течения и джадидизма, новометодные школы. Uh-huh. Какой метод ты использовал, Ишанал Арабаев, вот в своей школе?
Так как мы исследователи, мы же опираемся на какие-то исследования предыдущие, да? И вот когда я начала исследовать просветительскую деятельность, педагогическое наследие Ишанала Арабаева, вообще не было, очень было мало источников. Был один сборник, который был выпущен на 110-летие Ишанала Арабаева, и вот празднование 110-летия инициировал педагогический институт имени Ишанала Арабаева тогдашнего, да, и вот в этом сборнике было воспоминание Мамырова, и он говорит, он останавливается на вопросе об учениках Ишанала Арабаева, да, и вот Мамыров пишет о том, что Ишанал использовал совершенно другие методы обучения. И со слов его учеников они говорят, вот я там 3 года обучался в старометодном школе, да, и ничего не понимал, просто знал, что нужно зубрить Коран и потом рассказывать это учителю, да. А тут мы, Ишанал Арабаев впервые ввел такое понятие, как класс, как естественно-научные предметы, как практикоориентированное обучение. И он вел некоторые занятия на природе. Это вот такой опыт, который использовали древнегреческие философы. Они вели занятия на природе, дети себя чувствовали хорошо и могли сказать свое мнение. То есть вот этот... то влияние, которое он получил от медресе Галия, он по приезду домой он построил именно такую систему.
То есть применил ту систему, которую он на самом деле видел там,
да, да,
в Уфе.
Да, да, да.
И хочу прочитать отрывок из вашей книги про просветительскую деятельность Арабаева. Вы приводите такие данные, которые опираются на факты, исследования, как вы сказали. Самыми популярными нововведениями, подчеркивал исследовавший историю народного образования в Туркестане Бендриков, были прежде всего обращение к родному языку учащихся взамен традиционного арабского и звуковой метод обучения. Uh-huh. Вот вы здесь выделили, и у меня такой вопрос, что значит звуковой метод обучения? Это вот на слух, на, не, как вы сказали, не зубрить, а вот пересказ, да?
Коммуникация. Мы сейчас говорим, вот раньше говорили звуковой метод обучения, да?
Да,
сейчас,
да.
Если мы изучаем, допустим, например, мы знаем русский язык, это наш не родной язык, это
второй язык,
да. Но мы говорим на русском языке, потому что я оканчивала русскую факультет русского языка и литературы, и я думаю на русском языке, да? Это вот один подход, думать на русском языке, потому что меня в университете так учили. А звуковой метод – это вот когда человек коммуницирует. Сейчас мы говорим больше о коммуникативном методе. Это вот начало коммуникативного метода, звуковой метод.
Такой, да, да. Метод общения?
Метод общения. Больше.
И он
ты слушаешь
был,
и общаешься, да?
И он действительно был такой на тот момент...
Самым новым инновационным методом обучения детей.
Есть еще данные о том, что Шинел Арабаев после того, как увидел эффективность созданной первой школы, затем открывал уже другие школы в других регионах?
Об этом нету никаких сведений, но вот ученики Шинела Арабаева... Они отучились, и после этого они открывали в своих селах школы, это есть. Например,
это уже вот, ученики Арабаева?
Это ученики Арабаева. Mm-hmm. Это вот, допустим, в Торткульской школе учились не только иссыкульские дети. В Торткульской школе учились и дети, которые жили в Нарыне. Из Нарына приезжали, и вот они отучились, и после этого они у себя в селах открывали первые школы.
Это, и можно сказать, как передача своего опыта,
да,
своих,
да,
знаний.
Да-да-да, то есть если современным языком сказать, это вот такой кластерный метод, да, ты здесь отучился, потом дальше ты учишь других. То есть эффективность методики Шана Арапаева здесь можно сказать, что она была действительно очень хорошая. Да. Хорошие результаты давали.
Мы знаем, что после трагических событий 1916 года, после народно-освободительного поражения народно-освободительного движения против царизма, Арабаев покидает пределы страны и вместе с народом кочует в Китай. Вы также исследовали, скажем так, этот отрезок его жизнедеятельности. Можете об этом нам подробнее рассказать, пожалуйста?
Спасибо за вопрос. Это очень интересный вопрос. Потому что, по-моему, только одна статья вышла по исследованию этого периода жизни Шана Арабаева. Я была в этом, в Китае, в Урумчи, и потом встречалась с старожилами, вот, живущими в этом в районе, где живут китайские киргизы, скажем так. Это знаменитый монастырь Чусуп Мамай. Юсенал Аджи, он историк. Но вот когда я спрашивала про Шинела Арабаева, они сказали, мы слышали, что он приезжал. Но мы не знаем, чем он занимался. Он жил, оказывается, есть такой город Юч-Турфан. И он там жил, и жизнь в этом в тот период, это жизнь просто на выживание. Они же не от хорошей жизни туда поехали.
Вынуждены, да, были,
вынуждены
бежать.
Были туда поехать.
А чем занимался, вы смогли узнать, Арабаев?
Единственное, я смогла, знаете, узнать. Вот он... Это был этапом жизни, просто вот таким. Он просто ждал такой, скажем так, такого хороших вестей от родины. Он ждал хороших вестей от родины.
Возможности
обратно вернуться. Но вот когда он вернулся, и в 1925 году он написал «Кыргыз алипеси», вот этот букварь он передал в Китай, к китайским киргизам. И вот есть такой исследователь Макелек Өмірбай, и вот он пишет, вот этот букварь от 25-го года, букварь Ишанал Арабаева, был основой создания букваря для кыргызско-китайских школ. Для кыргызских школ
в Китае,
да? И автором вот первого букваря для кыргызских школ в Китае был Абдыкадыр Токторов. Мы с ним встречались, и вот этот просветитель, он, Токторов, сказал, действительно, он использовал все материалы книги Ишанал Арабаева, единственное, он добавил 4 буквы, и все. А остальное, весь материал он использовал из книги «Кыргыз алипеси» от 25-го года. То есть здесь можно сделать такой вывод, что для кыргызских школ в Китае Ишанал Арабаев тоже имеет такое значительное влияние. Его букварь имел значительное влияние.
Для наших слушателей отметим, что кыргызы, которые проживают на территории Китайской Народной Республики, Синьцзян-Уйгурский автономный район, до сих пор пишут арабской вязью.
Да.
Вот они приезжают, и вот я, например, прошу написать мое имя, они пишут по буквам, но арабской вязью пишут. То есть можно сказать, что Ишанал Арабаев дал такой толчок для развития и сохранения кыргызского языка уже, но уже арабской вязью.
Да, это первое, что он дал толчок и был, скажем так, стимулом для того, чтобы в кыргызских школах изучались кыргызские буквари. Да? Это раз. И во-вторых, методика написания букваря, это вот чисто методика Ишанала Арабаева и Токторов тоже в этом признается, что он только добавил 4 буквы, а остальные – это труд Ишанал Арабаева.
То есть мы можем, гигантский труд.
Да, мы можем сказать, что Ишанал Арабаев изучает и в кыргызских школах Китайской Народной Республики.
И такой вопрос всегда было интересно спросить. Вот кыргыз алипеси, да, кыргызский алфавит. А как он написан? Что в нем такого интересного? Вот если с позиции специалиста.
Я там филологические, это же специалисты по филологии, они определяют, да, с каких позиций. Я больше акцентирую внимание на педагогических вопросах,
да,
то есть
на вопросах, методах, да?
На вопросах воспитания, на вопросах развития и на вопросах образования детей. И что, если сказать о такой деятельности, как букварная деятельность Ишанала Арабаева, его можно разделить на 3 этапа. Да? Вот ранняя букварная деятельность, там развитие букварной деятельности и последний этап букварной деятельности. Mm-hmm. Да? И Ишанал Арабаев, когда писал первый свой букварь совместно с Хафизом Сарсакеевым, это человек, который только-только учится писать, и только-только у них, для них важно было определиться, что для них важно. Вот в первом букваре, да? Mm. Важно было, что они любят свою родину. Важно было, чтобы и дети любили свою родину. Важно было, чтобы остановиться на собирании устного народного творчества. Вот какие-то акценты вот такие были. А последний, допустим, букварь, да? Самый последний букварь – это букварь естествознания. Это уникальный букварь, я считаю, для своего времени. Последний букварь он написал в 1933 году, выпустил в Москве, и написал он совместно с Дмитрием Шамгуновым. И вот этот букварь, тоже на этом букваре можно акцентировать внимание, что акцент делается на интегрированном обучении.
Это что такое?
Интегрированное обучение. В одном букваре есть сведения по географии, есть сведения по химии, по анатомии, по сельскому хозяйству и по астрономии. То есть сейчас, вот на сегодняшний день, мы говорим об интегрированном обучении, об интегрированных предметах для того, чтобы мы, дети не обособленно изучали какой-то предмет, а изучали во взаимосвязи.
Вот
это, да, во взаимосвязи. Что-то с чем-то все связано. И вот первый опыт, основа, есть у нас в кыргызстанской системе образования. Основу заложил Ильшан Арабаев в своей книге «Буквари естественного знания». И если вы познакомитесь с этим букварем, то мы выпускали этот букварь, перевыпускали этот букварь на 130-летие, и на 140-летие в этом году тоже перевыпустили. То есть букварь третий раз выпускается, и я считаю, что этот букварь является очень интересным для дальнейшего изучения. Вот если мы хотим внедрить в систему образования интегрированные предметы, то нужно вернуться к деятельности Ильшана Арабаева и пролистать этот букварь для того, чтобы понять, какая структура, какое содержание, что важно было для того времени и что важно для сегодняшнего времени. Те позиции, которые сейчас озвучиваются в системе образования, то есть первое, личностно-ориентированный подход, гуманистическая позиция преподавателя, взаимодействие между учениками и вопросы, задания высокого уровня, формирование навыков, да, вот эти позиции, которые озвучиваются, можно найти в книге Ильшана Арабаева.
То есть можно сказать, что его труды актуальны до сих пор, и их стоит изучать,
исследовать.
Безусловно.
Я это прям заявляю со всей ответственностью.
Да. И снова я буду сейчас вычитывать хорошие моменты, которые меня вот зацепили в вашей книге. Отметим, что и в прошлой передаче мы говорили о жизнедеятельности Джусупа Абдрахманова, об этом я говорил в самом начале, и затронули тему взаимодействия наших государственных деятелей на просторах сначала Туркестанской АСР. Вы понимаете, что это огромная территория Центральной Азии, поэтому и Джусуп Абдрахманов, и Абдикерим Сыдыков, и Шинел Арабаев работали не только в Кыргызстане, работали и в Верном, ныне Алматы, работали также в Ташкенте, занимали различные должности. И хочу остановиться на уже деятельности Ильшана Арабаева в масштабах Туркестанской ССР, или, как сейчас принято говорить, Центральной Азии. Съезд кыргызско-казахских деятелей науки, съезд просветителей в Оренбурге в 1924 году, где съезд рассматривал следующие вопросы. Первое – основы правописания, второе – вопросы букваря, третье – собрание устного народного творчества, пятое – создание программы для начальных классов, седьмое – просмотр основ учебных программ техникумов и институтов. Как работа шла в этом направлении, как просветители Туркестанской ССР, потому что надо признать, что наше образование, наши знания получили влияние от башкирских деятелей, от татарских, от казахских. Также они получили влияние и от наших деятелей. Как это все было на тот момент?
Спасибо за вопрос. Такой хороший вопрос. Это очень знаменитый съезд туркестанских просветителей. Ильшан Арабаев вот на этом съезде, по мнению исследователей, по мнению источников, да, он выступал 6 раз. И выходил выступать 6 раз и
на
сидел
трибуне
в президиуме. То есть его позиция была очень такая уважительная позиция, да. И по всем вопросам ему, он выступал по всем вопросам, да.
Если
по,
он был в президиуме, да, то есть он был
во главе
оргкомитета, да,
да? Организаторов этого съезда, и он выступал по всем вопросам. Например, по вопросам устного народного творчества, по вопросам вот изменения изменение арабской графики на латиницу и убирание вот четырех букв, да, например, П, Ф, Щ и еще
Х, да?
Да-да-да. И он говорил, он произнес такую пламенную речь: если мы уберем из алфавита эти буквы, то наши дети не будут понимать какие-то слова из других, из другого языка, а мы должны еще дальше развиваться. И поэтому вот его мнение было очень весомым, и делегаты съезда согласились с этим аргументом Ишана Арабаева. Если сейчас мы используем какие-то иноязычные слова, да, в своей лексике, это тоже заслуга Ишана Арабаева. Когда-то он выступал за то, чтобы они присутствовали в нашем языке. Мы же не можем себе представить, допустим, мы, вот я не знаю, в селах тоже говорят «веранда», да? Например, это же заимственное слово, и никто не задумывается, что это заимственное слово. Мы говорим, допустим, «веранда дангара», «кыргыздар». Но это заимственное слово, а если бы убрали буквы «в», то как мы бы использовали? Или фонарь. Мы же не можем сразу сказать фонарь чырақ-тапкель, это редких случаев используется, да, шамчырақ. Ну, вот в таком формате, да. Что касается устного народного творчества, он сделал все возможное, чтобы эпос «Манас» был написан и оставлен для потомков. И будучи в Алмате, он приглашал манасчи, и они записывали эпос «Манас». И если сейчас мы можем прочитать эпос «Манас» в письменном виде, то это у истоков стоял Ишан Арабаев. То есть другие могут подумать, что мы слишком его захваливаем, но вот по всем вопросам он был одним из первых людей, которые он занимался, и был инициатором, и не только инициатором. Он доводил дело до самого финального конца.
Да, если он брался, то доводил... И вот да. Вы сказали, его действительно большой труд в сохранении манаса в письменном виде. Угу. И в подтверждение, возвращаясь к теме тех букв, которых действительно нет в кыргызском языке, потому что нет таких слов, которые бы начинались с буквы, там, F, например, угу, да? И в подтверждение слов в конце 20-х годов Джусуп Абдрахманов написал книгу «Кыргызстан», единственный такой большой труд на кыргызском языке, арабской вязью, угу, и где он пишет город. На тот момент уже город получил имя полководца Фрунзе, он угу пишет «Пурунза». Угу. То есть это еще раз подтверждение того, что даже вот такие слова, вот в данном случае фамилию полководца, кыргызы должны были как-то переначить для того, чтобы адаптировать к кыргызскому языку. И еще такой вопрос к моменту, вот к 30-м годам, да, уже к моменту своего ареста. Сколько у него трудов? Мы читаем 19 книг, где-то читаем 18 книг. Сколько трудов у него было и какие они были?
Он писал очень много трудов, выпускал очень много трудов. Насчет цифр не знаю точно, но вот помимо трудов он писал еще статьи. Он переводил с русского на кыргызский, чтобы все, чтобы это было доступно для каждого человека, чтобы он узнал об этом, да. Вот. Единственное, вот сейчас меня интересует один его труд. Можно я посмотрю? Вот «Метр Ченемдери». Mm. «Метр Ченемдери», он его переводил. «Метр Ченемдери». До сих пор...
«Мерой».
Да. Я просто его пока не нашла, и для меня вот это его перевод очень интересен. Он занимался еще переводами. Здесь нету, оказывается.
Очень много трудов он еще адаптировал. И, да, кстати, отметим, что В 1024 году, 7 ноября, к началу выпуска первого выпуска кыргызскоязычной газеты «Эркинто», «Свободные горы», первую вступительную речь написал именно Ишанал Арабаев. Вот такая, ну, скажем, честь была оказана и самому изданию, и самому уже, наверное, самому Ишанал Арабаеву, чтобы он обратился к населению. И в завершении...
Вот об этом могу я рассказать, да, вот «Эркинто». Название «Эркинто» – это название предложил Ишанал Арабаев и написал статью «Эркинто». Mm-hmm. Это была пламенная статья. Это была статья, которая очень эмоциональная. Она призывала радоваться свободе нашей республики. Mm-hmm. И он писал, что мы должны радоваться и всегда помнить о том, что свобода, она хрупкая, и нужно ее беречь и сохранять. И вот сейчас мы имеем газету, и он радовался вот этому событию. Это прям, когда вы читаете его статью, это чувствуется его эмоциональное...
Даже вот спустя столетие его мысли передаются.
Мысли, как он радовался, это прям чувствуется, когда ты читаешь эту статью. И знаете, я хочу еще акцентировать внимание, что Ишанал Арабаев был очень самокритичен. Он был очень рефлексирующий человек. И когда он писал свои книги, после этой книги он всегда обращался к своим читателям. Он говорил, мы написали книгу, но мы не написали такую идеальную книгу. Мы хотим, чтобы вы написали свои отзывы, комментарии, чтобы мы исправили к следующей книге. Mm-hmm. То есть он был очень самокритичен, он работал над собой. Вот об этом, о вот таких личностных, таких великих качествах нужно еще сказать об этом.
Это вот сейчас бы это назвали обратная связь с читателем,
да,
то есть получить отзывы, да, он хотел.
Да.
То есть, может быть, какую-то конструктивную критику,
да,
что надо улучшать, чего не хватает.
Да.
Это очень такое здоровое отношение к себе, к своему труду.
Здоровое, очень такое конструктивное отношение, уважение к своим читателям. Уважение, прежде всего.
Услышать их мнение.
Да.
Построить некую связь между писателем и читателем.
И вот и он рос вместе с этим, развивался. И я говорила насчет букваря естествознания. Это уже совсем другой уровень, его уровень. Это вот самая последняя книга, это вот такой высокий уровень. Можно сравнить с сегодняшними книгами. Очень на высоком уровне стоит эта книга.
И в заключение, Миргуль Молодбековна, скажите о роли Ишанала Арабаева в просвещении всего народа. Вот вы столько лет исследовали, были в Китае, были в Башкортостане, да, вот следили за его жизнедеятельностью, и если вкратце можно сказать о той роли, которую сыграл Арабаев вообще в просвещении всего кыргызского народа.
Есть такое понятие, как обучение взрослых, да, мы об этом не затронули, но вот в 1928 году он совместно с Хусейном Харасаем пишет книгу «Джангылык». И эта книга была предназначена для тех людей, которые были безграмотными, для взрослого населения. Вот этот учебник, скажем так, сделал свой вклад в просвещение кыргызов того времени и распространение таких передовых взглядов на то время. Да? Что касается роли, вот в образовании есть несколько, скажем так, аспектов, да, о котором говорят, вот если бы вот эти аспекты разрешились, мы бы имели качественное образование. Вот какие эти аспекты? Насчет, первый аспект – это физическая среда, да? Какая должна быть физическая среда? Доброжелательная должна быть физическая среда. Дети должны себя гармонично чувствовать. Об этом Ишанал Арабаев пишет. Второе – учителя. Они должны быть гуманистичными, они должны быть личностно ориентированными, они должны быть рефлексирующими. Об этом он пишет в своих книгах. Третье. Академическая среда. Книги, программы, там, стандарты и так далее. Да? Вот Ишан Арабаев, он занимался именно этим вопросом. Духовная жизнь людей, она, основу духовной жизни составляют устное народное творчество, традиции, культура. Ишан Арабаев одним из первых людей, который заговорил о написании эпоса «Манас» и оставил очень много наследия в этом отношении. Нужно просто изучать, изучать, изучать. В какое направление мы не посмотрим, да? Основу этого направления построил Ишан Арабаев как просветитель. В этом есть его величайшая роль, я считаю.
Это величайшая историческая роль, да, историческая в судьбе нашей роль, страны. Да. Да, спасибо вам за ваши ответы. Отметим, что уже в 1933 году Ишан Арабаев был арестован по сфальсифицированному делу социал-туранской партии. Уже из архивов мы знаем, что такой партии не было. Это была чистая провокация. Mm-hmm. Умер величайший деятель Ишан Арабаев в тюрьме в Ташкенте. Не дожил он до суда. Есть различные версии, об этом мы говорить не будем. Реабилитирован был Ишан Арабаев уже 9 июля 1958 года, а в 1992 году, уже после обретения нашей страны независимости, имя Ишан Арабаева было дано Кыргызскому государственному университету, который представляет наша сегодняшняя собеседница, кандидат педагогических наук, исполняющий обязанности профессора Миргуль Эсенгулова. Миргуль Болотбековна, спасибо за ваши ответы. Увидимся, услышимся. До новых встреч.
Спасибо за приглашение. Думаю, что следующие встречи еще будут продуктивные.
Спасибо.